и читают современные дети. Ну, сколько бы ни читали, родителям все равно кажется, что мало. Но если говорить серьезно, то телевизор и интернет на самом деле зачастую вытесняют книгу из детской жизни. Но как сделана сегодня книга для детей? Способна ли она по-настоящему привлечь ребенка? Над темой работала Татьяна Вольская.
Я думаю, это некоторое лукавство рассуждать о том, читают или не читают сегодня наши дети. Наверное, правильнее будет говорить о том, читают ли родители своим маленьким детям. Вот Людмила Николаевна, она больше 10 лет работает няней и говорит, что из множества ее подопечных детей мало кому читали.
Ну, по моим наблюдениям, больше всего смотрят мультфильмы. Читать очень мало любят.
Вы как-то пытались вот им предлагать книжки сами по вашей инициативе?
Ну, конечно, предлагала разные книги почитать. Но, конечно, это мизер интереса. Больше все равно захватывают детей вот эти мультики.
У вас есть какие-то соображения, почему так происходит?
Ну, это зависит больше всего от семьи, от желания родителей. Я своим детям начала читать очень-очень рано, с годика даже.
Родителям ваших питомцев как-то вы пытались сказать, что, ну, может быть, немножко поменьше мультфильмов, может быть, постарайтесь почитать ребенку?
Конечно, я пыталась объяснить родителям, что ребенку нужно как можно больше показывать вот детские книжечки, разные интересные иллюстрации, читать стихи, учить с ними наизусть стихи. Ну, это мало кем воспринималось. В основном родители молодые, все заняты, и легче включить какой-то мультик.
Это ведь сначала мама усядется с малышом на диване, раскроет книжку, обсудит не торопясь картинки, почитает выразительно, да не один раз, а изо дня в день, да по много раз одну и ту же любимую сказку, а уж потом услышит нечто вроде этого.
Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять.
Иллюстрации загляденья. Бармалей страшный, а жуть. Нос крючком, усы торчком. Нож сверкает, глаза выпучены. Дитя в восторге. А другое издание возьмешь. Все как-то размыто. Никаких подробностей, деталей. Одни цветовые пятна, никакой информации. Помню, я как-то поспорила с одной художницей, иллюстрировавшей книжки в ультрасовременной манере. Она меня пыталась убедить, что ребенку важна схема, узнаваемый знак, а не подробная картинка. А я ее убеждала, что с детства помню мельчайшие детали в картинках, которые были в моих детских книжках. Она считала, что елка в виде грубого зеленого треугольника – это лучшее, что может быть в детской книжке. Я мечтала, чтобы на елке были иголки и шишки, а под елкой – зайчики. Каждый остался при своем. Но дело ведь не только в манере художника. Тут много всего. Зайчик, например, может быть фиолетовым или розовым. Людмила Николаевна тоже возмущается этому обстоятельству.
Когда в книгах вот смотришь иллюстрации, действительно, там какие-то малиновые зайчики или там голубые зайчики, ну, приходится ребенку, конечно, говорить, что это в сказках такие бывают. Приходится говорить, что художник действительно или забыл, или перепутал. Была целая серия вот это «Волшебник изумрудного города». То ли их 6 или 7 книг. И вот первая книга. Я запомнила, что там иллюстрации настолько интересны. И потом я видела уже другие вот разные книги. Там совсем другие иллюстрации, совсем уже вот не такое впечатление. Они какие-то облегченные. Многие родители для своих детей, вот когда сами они читали все это и запомнили, они сейчас ищут те книги, которые им читали.
Мне кажется, например, что сказочные герои – это очень серьезно. На них стоит мир, и если выбивать эту опору из-под ног, то мир ребенка пошатнется. Да, детская книжная иллюстрация – это беда, считает и автор многих детских поэтических книг Михаил Яснов.
Для того, чтобы издавать хорошо иллюстрированную книгу, издательство должно вкладывать в нее деньги. Денег этих, как правило, нет. Значит, пользуются суррогатом, пользуются какими-то мультяшными приемами, то, что можно сделать быстро и недорого. В результате мы имеем вот этот бесконечный перечень чудовищ, чудиков, каких-то слащавых картинок и так далее.
Почему так происходит, размышляет поэт и издатель Наталья Соколовская.
Наверное, это влияние комиксов, эстетики комикса, мне так кажется. То есть издатель из нее максимально для себя выгоду извлекает. Это модно, значит, это покупается.
Я пользуюсь интересуюсь, например, книжкой госиздата 35-го года. Мне не противно ее взять в руки, хоть она и рассыпается. Но мне не хочется для ребенка царевны лягушки, которая смешная. Потому что ничего смешного вот я лично в этой истории не нахожу. И былинах там о трех богатырях, даже адаптированных для детей, тоже ничего смешного я не вижу. Почему мы все превращаем в смешное?
Ты не знаю, вот сейчас вот эти мультфильмы, которые вышли, да, про Добрыню Никитича, для взрослых, но тем не менее я полагаю, что там огромная детская аудитория. Ну, пожалуйста, но взрослые тоже как бы смеются и над физическими недостатками героев. Я не знаю, может быть, это какая-то психологическая неверная установка. В общем, наверное, это неправильно, потому что действительно царевна лягушка, она должна быть красавицей, и она должна быть правильной, с правильными пропорциями, не мультяшными. Наверное, да. Тут ведь какой путь у издателей? Либо воспроизводить старые иллюстрации, либо создавать новые. Наверное, не все художники современные, книжные, умеют создавать такого качества продукт, как это вот было тогда, когда и ГОСТы, кстати, какие существовали для детской литературы. Ну, тут, наверное, такая цепочка, которая и экономику сюда, конечно же, втягивает, замкнутый круг. Такая книга будет, конечно, дороже стоить и меньше покупаться.
Но дело, к счастью, не только в иллюстрациях. Михаил Яснов.
Существуют сами по себе литературные сюжеты, литературные произведения, сама по себе детская литература, а с ней как раз в последнее время происходят какие-то более положительные сдвиги. Во-первых, появились механизмы по поощрению детских писателей, появились премии, появились издательства, которые издают книги достаточно большими тиражами, и, главное, появились рычаги вот внутри школьной библиотечной жизни. Выступления писателей перед школьниками опять возобновились, причем довольно крепко. Появились, наконец, снова поездки по стране, когда писатели могут добираться до самых дальних уголков и до самых отдаленных читателей.
Старая добрая советская система.
Ну, в какой-то степени она была ведь неплохой. Другое дело, что все хорошее тогда делалось вопреки советской системе. Значит, сегодня тоже, если что не так, будет делаться вопреки той системе, которая будет складываться. Только и всего. Но какие-то положительные вещи, конечно, надо подхватывать. Вот у нас разрушена оказалась система распространения книги по стране. И мы сейчас хлебаем это, но не доходят книжки там до сибирских городов, каких-то окраинных центров. Или если доходят, то стоит ужасно дорого. Значит, надо там открывать какие-то типографии, какие-то издательства, печатать книги на месте. В общем, здесь есть разные механизмы для того, чтобы детская литература стала снова жить. Нет, детская литература изначально ведь вызвана к жизни тем, что она чему-то должна учить. Другое дело, что литература, в принципе, это не обучающий агрегат. И как уж там получается, так и получается. Но вообще-то детская литература, первый поэтический букварь, обращенный именно к детям, тогда говорили к отрокам, тогда еще не делали отличия между отроком и маленьким ребенком, вышел в 1634 году. Лицевой букварь Вурцева. Значит, 350 лет детской русской поэзии. За эти годы произошло черти знает что. Если в XIX веке детская поэзия, предположим, была отстойником взрослой, то есть туда скатывалось то, что во взрослой поэзии отрабатывалось и уже было не нужно. Детская поэзия воспринималась как вот некая назидательность и ничего больше. Но в XX веке ведь произошел совершенно противоположный вариант в советские времена. В детской поэзии позволялось делать гораздо больше, чем во взрослой. Поэтому в детскую поэзию уходили вынужденно или не вынужденно те, кто могли отрабатывать новые приемы, формальные решения, а главное доносить вот то, что было утеряно в годы советской власти. Нравственность, сострадание – это все роилось в детской поэзии. Поэтому на самом деле, когда сейчас смотришь на то, что происходит в принципе в культуре европейских стран и в русской культуре, то очень просто видно, насколько русская детская литература, русская детская поэзия – это феномен культуры XX века.
Много вы переводите, вы бываете за границей, вы, конечно, представляете себе, что такое западноевропейская, скажем, детская литература. Чем-то она похожа на нашу или отличается?
В принципе, детская литература любой страны похожа на детскую литературу другой страны по одной простой причине. Ребенок везде одинаковый. Психология ребенка, в принципе, везде одинакова. Другое дело, что существуют разные реалии. Существует отличие в ментальности, в реалиях жизни и быта, в том, что школы в разных странах совершенно разные, приемы преподавания совершенно разные, и, конечно, это накладывает отпечаток на конкретную детскую литературу той или иной страны. Но, в принципе, сюжеты, какие-то общие приемы, а главное, психологические отношения немало чем разнятся.
По-моему, одно из важнейших качеств, которые чтение воспитывает в ребенке, это способность к сопереживанию, способность обливаться слезами над вымыслом, сочувствовать героям. И вот, опять же, об иллюстрации. Когда она плохая, неуместно, дурак, неряшливая, она эту способность, наоборот, убивает. Так думает и Наталья Соколовская.
Конечно, пафос снижается, и главное, что мы на дальнейшую жизнь очень низкую планку заряжаем, как бы такую. Вместо того, чтобы высоко ее ставить и потом дальше подтягиваться, сразу ставим низко, просто, легко. То есть, ну, в общем, это, конечно, такой фастфуд, удобный всем.
На Западе дети тоже предпочитают мультики книгам.
Читают меньше везде. Конечно, мультики смотрят. Так устроена нынешняя жизнь. Но раньше не было компьютера, был телевизор. Не было телевизора, было что-то другое. Конечно, теряются какие-то вещи. Вот мы все время грустим о том, что вот у нас сейчас нет традиционного семейного чтения, когда вся семья собиралась за столом и читала вслух книги. Ну, конечно, хочется, чтобы это было, чтобы это возобновилось, по крайней мере. Но компьютер сам по себе и телевизор сам по себе, и какие-то другие видео и аудио предметы нашего быта, они не заменяют книгу. Другое дело, что просто в разных государствах существует разная система пропаганды государственной пошлости. И вот это самое ужасное. Вот до тех пор, пока наше государство будет пропагандировать пошлость, у нас будет плохо с детскими делами. А как только появятся какие-то интеллигентные вещи, и здесь подтянемся.
В какой-нибудь стране какие-то программы детского чтения вам понравились?
В Скандинавии, в Швеции, в Норвегии, в Финляндии, в Дании замечательные программы детского чтения. Это заключается в том, что государство берет на себя финансирование очень серьезных и проблематичных вещей. И таким образом получается и издание книг серьезное, и работа с книгами серьезная, и дети читают. Это очень важно. На самом деле, наша беда в том, что у нас сейчас нету государственной программы детского чтения. Если бы она появилась в разумных пределах, то вообще многое бы сдвинулось с мертвой точки.
Ваши знакомые дети читают?
Да, читают. Да и вообще, читающий ребенок никуда не делся. И у меня есть своя статистика, и я вижу, что с этим все в порядке.
Говорил детский поэт Михаил Яснов.
Татьяна Вольская о современной детской книге.